Но все-таки, чтобы нам с вами не впасть совсем в отчаяние, не думать, что это только Ветхий Завет, или, может быть, в радость такую не впасть, что «а, с Ветхим Заветом нас это больше не касается», давайте мы посмотрим есть творение святых отцов, высказывания святых отцов. Это отдельные короткие истории, они не так мучительны, не так утомительны. Их, может быть, в какой-то мере даже интересно будет слушать, но я думаю, прослушать очень важно. В творениях отцов встречаются такие сюжеты, и стоит их прочитать, потому что и нас лично это может касаться, подобное может касаться, и мы с вами можем укрепиться в этой теме еще. Итак, преподобный Паисий Святогорец о семье христианской, глава о болезнях и скорбях. Такой пример. Один учитель имел 8 детей. И вот у одного ребенка что-то случилось с глазом. Его обследовали, нашли опухоль и глаз удалили. Над бедняжкой смеялись все дети в школе. Как было утешить этого несчастного? Я подумал, что смогу ему помочь. Старец Паисий говорит. Ребенку было 12 лет, и он уже кое-что понимал. Страдалец не знал, что такое утешение. Я сказал учителю, что души, которые борются с несчастьем с помощью словословия Бога, будут в будущем веке вместе с Пафнутием, исповедником, которому вырвали глаз за его веру во Христа. Утешительно это будет для ребенка 12-летнего? Только для такого, который уже знает веру, понимает веру. Если к этому возрасту в ребенка вложили веру, и он понимает значение и смысл веры, понимает значение качества этой жизни, как она влияет на последствия, на вечность. Он должен верить в вечность, такой ребенок. Итак, смотрите, как попробовал старец Паисий, надеясь на то, что это уже будет понятно этому ребенку. Он говорит, вместе будет с тем святым, которому за веру вырвали глаз. Хотя кажется, ну какое сравнение-то? Ему за веру глаз вырвали, а ребенок по неизвестной причине, вот у него опухоль какая-то, и вообще глаз удалили. Не за веру же удалили. А он ему говорит, если ты будешь славословить Бога и благодарить будешь Его за это попущение по неизвестной причине, причина может быть непонятной. Но если Бог не запретил этому быть, то значит оно что? Значит, оно должно обернуться нам во спасение, если мы правильно примем вот эту скорбь, вот это попущение. Люди говорят, ну нет, что ни говори, с двумя глазами лучше. И если инвалид останется с одной рукой, с одной ногой, что ни говори, с двумя лучше. А если болезнь какая, конечно, здоровому лучше. Но почему эти здоровые с двумя ногами, с двумя руками, с двумя глазами, они почему все бегут вне храма, то есть помимо храма? Почему они бегут в грехи, в страсти? Почему они так любят мир и начинают жить этим миром, страстями этого мира в угоду дьяволу? Что ждет их? Многих и многих при этом ожидает ад. И так с позиции веры рассуждая, мы можем вот из этого примера извлечь странный на первый взгляд вывод. Лишенный глаза ребенок, находящийся как бы на виду у всех остальных, и которые еще смеются над ним при этом, этот ребенок, если он воспримет правильную веру и не будет роптать на Бога, и не посмеет хулить Бога, а скажет, что это попущение Господне по неведомой мне причине, оно устраняет меня от той активности, которая свойственна всем остальным. Оно устраняет меня от тех грехов и страстей, в которых мои сверстники погибают. Оно ведет меня другим путем, не таким, как идут большинство в ад. И здесь, оставшись с одним глазом, человек может обретать веру, может читать еще то, что ему будет для души полезно, а не то, что убивает души. Потому что его будут как бы игнорировать, будут его как бы удалять от этого мира невольно те скорби, в которых он находится. Если с ним некому будет дружить или никто не будет его привлекать к себе в сообщество, в компании, в которых есть разврат, грех и все прочее. Конечно, этот человек может воспользоваться этой бедой по-разному. То есть не благочестиво, не во спасение. Может использовать это все ради отчаяния своего и не хотеть жить. Может использовать для того, чтобы еще больше соревноваться со своими сверстниками и доказывать им, что он может, он умеет, он не хуже их и добьется еще худшего, чем они. всякое может воспользоваться, человек — это бедой. Но Бог, видящий наперед, Он знает, что если такому человеку попущено будет такое-то страдание, и Бог не препятствует этому быть по каким-то неведомым причинам, то этот человек вполне может и, наверное, воспользуется этой возможностью. Потому Господь и попускает этому быть. И вот как отреагировал отец? Бедный учитель понял смысл и запрыгал от радости. Ну, потому что, видимо, как отец был в большой печали тоже в связи с этим событием. Это было не ложное утешение, это была действительность. Он увидел, что несправедливости не было, ибо Бог не совершает несправедливости. Я верю, что в день суда Бог воздаст тому ребенку. Но если этот ребенок использует вот это событие правильно себе во спасение. Итак, посмотрите, какие слова удивительные. В Боге нет несправедливости. Бог не может быть несправедлив. Когда мы начинаем обвинять Бога в том, что Он кому-то два глаза дал, а кому-то один глаз дал, а кого-то вообще не дал зрение, что ли, то мы ошибаемся. Не Бог распределяет глаза. Не Бог распределяет конечности людям. Есть определенные правила и законы, которые существуют, но когда мы их не знаем и не хотим руководствоваться ими, то мы навлекаем на себя всякие искушения, беды и проблемы, которые не только нас касаются, и наших детей, и далее, и внуков, и правнуков. Но виноват разве в этом Бог? Если мы в этом обвиним Бога, тогда нужно Бога обвинить и в том, что вследствие первородного греха Он наказал весь человеческий род. Господи, Ты бы наказал только тех двоих, Адама и Еву. Но они же согрешили. Но мы-то при чем, Господи? Возникает такой ропот? Бывал у кого-нибудь? Я слышал и не раз. Не раз слышал, особенно тогда, когда проходили оглашения с какими-то людьми, и вот эти вопросы изучали, то у людей возникает протест. Протест. Я не хочу. Мне не нравится такой вариант. С кем спорим? С Богом спорим, видите? Свобода, которую Бог наделил первых людей, могла быть использована ими и так, и так. Они могли никогда не нарушать эту заповедь Божью. Могли всегда пребывать в вечном блаженстве, и их потомки, и мы все тоже. Но люди выбрали другой путь. В этом их огромная ответственность за всех своих потомков, за весь человеческий род. Но ошибка была допущена. Бог не предусмотрел. Надо было запретить, говорят, дьяволу входить в рай. Надо было запретить, Господи, где ты был, почему ты просмотрел. Но как проявится свобода этих людей? Что, им быть рабами? Им в страхе только служить Богу? Или им, пройдя вот это испытание свободы, определиться, с кем они остаются? Так же точно и дьявол, наделенный вот этим даром свободы, он же решил сам, зачем мне Бог, я сам как Бог. Решил. А треть ангелов, они могли ему последовать, могли не последовать. Две трети же не пошли по своей свободе за дьяволом, остались верны Богу. Вот как проявляется свобода. А треть поклонились дьяволу. Какой поступок они решили. Как это красиво выглядит. Ну так и мы сейчас грешим, по сути. Если у нас сейчас забрать вот эту греховность, то при этом мире, в котором мы живем, мы что-то обязательно сделаем. Мы опять согрешим. Мы говорим, я бы не согрешил, Господи, Ты мне доверь еще раз в рай. Я точно не согрешу, только в рай. И заскучаю там через два дня, заскучаю. Потому что не будет этих любимых дел, к которым я здесь так тянусь, к которым, собственно говоря, тянут у меня злые духи через мои страсти. Я так привык, так люблю. Вот люди говорят, ну вот я вот этого и даже этого могу лишиться. Это я уже, кажется, не люблю. Но это и то, и это я еще пока жалею. Я еще не могу оставить. Но это о чем говорит? Что я как пузырь, шарик. В одном месте надавили, в другом надулся больше. То есть я это готов оставить, но здесь пока у меня не забирайте. Вот эта надувшаяся часть, она вполне достаточна для меня. Она меня утешает. Если убедить человека, ну давай придавим и эту часть, ну что ты дозволяешь себе вот это зло, это же грехи, это же причина вечных мук в огню. Ну хорошо, надавим на эту часть, надавили, чпук, шарик в этом месте снова надулся, в другую сторону опять выскочил. Причина какая? Потому что мы борьбу со страстями не ведем, а они там сообщаются одна с другой, и корень у них есть общий, аккумулятор, тщеславие и гордость. Если мы будем бороться с одной страстью, как нам сейчас рассказывают, выбери себе что-то и борись с этим, остальное пока оставь. Ну так что за наивность? Это все равно, что одну смертельную болезнь в человеке лечить, а семь других пока не лечить. Ну какой нормальный врач вот так может поступить? Ну зачем вообще это делать? Лечить одну смертельную болезнь, а семь смертельных болезней пускай развиваются сами по себе. Ну от этой не умрем, значит от других семи умрем. Что делаем-то? Нет, все-таки отцы говорили, что нужно обращать внимание на все проявления зла. И не только на сами страсти по названию, а на их проявления. И не только на смертные грехи, как нам сейчас говорят. Ты сначала смертные грехи победи. Правильно. Надо вообще их прекратить делать. А куда эта энергия зла перейдет? Она перейдет в другие формы грехов. Формы грехов по этой же страсти. В тяжкие грехи и в простительные грехи. И там активизация других страстей может произойти с легкостью. Взаимосвязь вот такая существует между страстями. Не изучим эту науку, вот так и проиграем эти последние оставшиеся годы в покаянии. Проиграем в покаянии, а страха Божьего так ведь и не приобретем. Скорее родится самодовольство. Как говорит святитель Игнатий, и фарисеи делали много добрых дел, но делали их на показ. Делали их с самодовольством, самоуслаждением. Так и мы, собственно говоря, мы говорим, делаем добро, мы делаем добро. Добро на основании страстей не принимается Богом. Самое главное добро – это веровать во Христа. И по правильной вере и покаяние тогда рождается. Но покаяние не какое-то надутое такое вот воздушное, реальное, которое в борьбе со страстями. И начинается со страха Божьего. Как начать Бога бояться? Надо узнать свои грехи и начать с ними бороться. Да проще нет ничего. Начни бороться, человек, со своими грехами, и увидишь, что тебе страх Божий родится. А если мы то боремся, то не боремся, одно делаем, другое себе потакаем, он как родится, на основании чего? Я там уже чуть не герой. Я вот это перестал, вот это перестал, вот фарисей, добрые дела делаю. Где же страх Божий будет? Он будет тогда, когда я увижу, что я действительно раб и пленник. И буду знать, что ждет меня ад. И что такое ад? Хоть немножко буду себе на память приводить. Тогда страх явится. Так я же не могу ничего. Но это правда будет понятно тогда, когда и борьба будет настоящая. А если я борьбы настоящей не начинал, изображаю до сих пор, ну чего я бояться-то буду? Я себе скорее рай уже назначу. У меня же уже получается кое-что. Да потому что борюсь кое-как. И точнее сказать, не борюсь. Вот и все. Вся правда. Итак, следующая история у старца Паисия. Отец девочки, тяжело больной раком, пришел на святую гору к старцу и попросил молитв о своей дочке. Отец принес с собой некоторые вещи ребенка, чтобы батюшка перекрестил их. Старец сказал несчастному, «Я буду молиться, но и ты, как отец, должен принести какую-нибудь жертву, так как Бог сильно подвигается от жертвенной любви». Отец девочки спросил, «Чем же пожертвую, батюшка?» Старец сказал, «Пожертвуй какую-нибудь одну свою страсть». Тот, имея слабое представление о духовной жизни, ответил, «Нет у меня никакой страсти». Про нас. Ну, прям все про нас. Полная правда. Какие страсти? Что такое страсти? Ничем не болею, ничем не страдаю. Грехи? А люди говорят, «Да какие у меня грехи?» Так вот честно, честными глазами так глядя, но глаза стеклянно честные. Они такие пустые-пустые внутри от того, что человек порой даже и знает, какие у него грехи. Ну просто признаться очень стыдно бывает, пакостно, мерзко бывает признаться. А еще тут бывают родственники стоят, при них-то вообще, как скажешь о таких грехах. Ну. Итак, нет у меня никакой страсти, говорит отец. Тогда старец спросил, сигареты куришь? Почему это так опасно? Вот почему так опасно? Он говорит, я никому не мешаю. Я даже сейчас не дома курю, на улице закон выполняю. Меня штрафовать даже, говорят, не за что. Чего так опасно курить? Удивительно, но в этой дурной привычке нет никакого оправдания. Это первое. Если человек ест чрезмерно много, то еда хотя бы нужна человеку. Если пьет чрезмерно много, ну, каких-нибудь там жидкостей, приятных соков, там еще чего-то, ну, влага тоже нужна хотя бы человеку. Спит, предположим, слишком долго. Ну и сон-то тоже необходим. А вот курить зачем? Дым зачем человеку нужен? Вот это явно ритуал. Это посторонний, это вообще не свойственный для естества человеческого ритуал. Это не просто действие. Это ритуал, который имеет свою духовную подоплеку. Здесь приносится жертва дьяволу. В народе недаром есть такая простая, понятная поговорка. Курить бесам кадить. Священник кадилом кадит Богу. Кадило – это образ сердца. А ладан, который туда кладется, на раскаленные угли, на холодный уголь положишь, не будет этого аромата и дымка. Сердце там гореть должно. Это символ все, символы. И вот когда горит это сердце к Богу, тогда и ладан, положенный туда, в это кадило, дает аромат и такой дымок, который возносится обязательно вверх. Вот это символизирует молитву. Вот так человек должен относиться к Богу и свое отношение к Богу выражать в постоянной, по возможности, частой, а может даже непрестанной молитве, подобно как кадилом кадит священник. Итак, вот священник кадит Богу, изображая горящее сердце в молитве, всегда возносящее свои прошения к Богу о милости. Ну а курить – это тоже кадить, только бесам. Потому что это ритуал, определенный языческий ритуал, который имеет свое определенное воздействие не только на тело человека, но и через тело и мозг, и на ум человека, то есть на душу человека. Итак, если курильщик страдает вот таким грехом, то он никак не может к Богу прийти, он никак не может с Богом примириться, он все может оставить, блуд может оставить, может прекратить воровать, может прекратить орать и ненавидеть других людей, он может начать делать добрые дела, жертвовать деньги в храм, помогать на строительстве, приходить на какие-нибудь мероприятия культурно-массовые, спортивные при храме и весь из себя показывать, какой он добросовестный. Но если он курит, он никак к Богу не может приблизиться и с Богом примириться. Одно это, если все другое прекратить, одно это попрепятствует человеку примириться с Богом. То есть один этот грех попрепятствует благодати действовать на этого человека, чтобы исцелять, спасать душу, умягчать его, приближать ко спасению. Одно курение. И в практике, я по секрету говорю, мне приходилось встречаться с такими людьми, которые вот так трудясь по дневнику кающегося, много чего зажали в жизни своей, много чего смогли зажать. И уже начали делать добрые дела. И правила исполняли, и посты соблюдали, и духовную литературу читали, и Евангелие уже знали с толкованием. Но курить не могли бросить. И вот такое впечатление сказалось, что все абсолютно было сжато и сконцентрировалось здесь, вот в этом грехе курения. И дьяволу хватало одного этого греха, чтобы человека держать в своем плену. И рано или поздно дьявол все равно наносил свой смертельный удар, потому что в полной силе там пребывал внутри через этот один грех, сохраняя свое господство над человеком. Потому что здесь каждение дьяволу, восхваление дьявола, преимущество дьявола перед Богом. Ужас вообще. Вот такой грех. И современные люди в храмах это можно наблюдать, как человек, курильщик, после исповеди идет на причастие. После причастия стоит на литургии, чтобы причащаться. По прошествии там часа он выскакивает из храма, потому что он не может вытерпеть. Говорит, уши в трубочку заворачиваются. Как это там заворачивается, нам понять трудно, кто не страдал такими проблемами. Выскочит, курнет, снова заскакивает, ну зажевывает, что ли там чем, не знаю, чтобы не вонять на весь храм. И ждет причастия, ждет и причащает его священник. А священник оправдывается и говорит, а где у него сила возьмется в борьбе с этим грехом? А с чего мы взяли, что насильно дьявола может изгнать Господь из человека? Какая причина, если человек не желает этого? Человек добровольно доказывает, что он кадит дьяволу, славу ему и хвалу возносит этим своим каждением. Вот так рабство, вот так плен. А сейчас такой грех перестали как будто бы считать грехом. Это уже даже людям не ставится в условие к тому, чтобы они а начали причащать святых Христовых тайн. И вот так вот. Попробуй исправь нас потом после этого. И как взять этого человека, никто не знает, и чем помочь. Уперся дьявол вот в этой своей одной этой там нише внутри сердца. И там этот, там находится этот город, крепость с высочайшими стенами, за которыми он в уютном расположении, ничем никак его не взять. Вот как. Тогда старец спросил: «Сигареты куришь?» «Да», — ответил отец девочки. «Итак, брось курить по любви к дочери, и Бог сделает ее здоровой», — потребовал старец. Вот условия. «Ну что, отец, просишь о помощи, старцу? Рак — непростая болезнь, смертельная. Просишь?» Старец говорит: «Буду молиться, но ты тоже принеси хоть эту жертву, потому что здесь бывает корень, корень». Поэтому так старец ему и говорит, это не просто какая-то незначительная, так сказать, страсть или увлечение. Вот ударь в этот корень, ударь, и ты сокрушишь сатану. Господь этим сокрушит сатану твоей решимостью бросить вот эту самую страсть. И милость явит в отношении ребенка. Так обещает старец. Тот немедленно бросил курить. Ну, так сказать, естественное сожаление о своем ребенке, оно взяло верх. И он немедленно бросил курить. Девочка начала постепенно поправляться и совершенно выздоровела, что подтвердили и врачи. Чудо, можно сказать, да? Практически чудо. Почти неизлечимая болезнь. И вот выздоровление. Хотя бы какая-то жертва отца. Причем я говорю, что это не какая-то жертва, это серьезная очень жертва. Если бы отец сохранил свое обещание и дальше бы не возвращался к этому. Отец, однако, забывшись, нарушил свое обещание Богу и опять начал курить. Одновременно же у дочери его опять начал обнаруживаться рак. И девочка снова пришла в предыдущее тяжелое состояние. Тогда отец ее опять пришел к старцу, но старец с твердостью сказал ему: «Если ты, будучи отцом, не имеешь любочестия и не жертвуешь страстью, разрушающей твое тело ради жизни ребенка, то и я не могу тебе помочь ни в чем». Вот как. То есть, если мы здесь еще не видим, по какой причине девочка заболела раком, то ли за этот грех курения отца, то ли нет, здесь об этом не говорится. Но вернулась страсть, явно, как нам показывает старец Паисий, именно после, не страсть, а болезнь, вернулась болезнь ребенка именно после того, как отец снова закурил. И теперь уже явно возвращение к этому греху спровоцировало восстановление болезни у ребенка. Вот как. Так, еще старец Паисий. Глава 4. О великом грехе несправедливости. Неправда причиняет страдания и потомкам. То есть мы сейчас с вами читаем из творений святых отцов, и не только современных, но и прежних, древних. Будем находить подтверждение, что действительно отцы в подавляющем своем большинстве утверждают, что дети страдают за грехи родителей. Геронда, когда я ушла в монахини, мои родные обошлись со мной несправедливо. Могу ли я сейчас взыскать с них то, что мне полагается по закону? Ну, то есть монахиня обращается к старцу и, вроде как оставив уже мир, зачем-то захотела что-то вернуть по закону от своих сродников. Он говорит: нет, это неправильно. То есть ты ушла из мира, и больше тебе ничего не должно там искать, ждать от них. Незачем. «Да, — говорит она, — но я боюсь, как бы за ту несправедливость, которую они сделали, их не постигло какое-нибудь несчастье». Вот она о чем задумалась. То есть несправедливость она им простила, и ничего ей не надо из той доли, которая ей причиталась, а ее лишили этой доли. Но она говорит: это же несправедливость, значит, какое-то несчастье может их потом постигнуть. И она ради этого решила напомнить своим родственникам о том, что эту проблему надо устранить. «Ты только посмотри, сколько у тебя чистого любочестия». Это уже старец Паисий отвечает. «Если бы я был на твоем месте, то сказал бы им так: для себя мне ничего не нужно. Однако я хотела бы, чтобы вы своими руками раздали бедным ту часть наследства, которая принадлежит мне. И прежде всего помогите нашим бедным родственникам. Я говорю это для того, чтобы ваших детей не постиг гнев Божий». Вот так и старец советует сказать. То есть только для того, раздайте эту мою долю не кому-нибудь даже, а нашим родным, которые бедны, но чтобы их гнев Божий не постиг. Ведь иногда бывает и такое. Отец дает чужим людям милостыню напомин своей души, например, дает деньги на какое-то богоугодное заведение, но собственным детям при этом не оставляет ничего. Такие странности бывают при современном благочестии, в кавычках. Дальше Тарис Паисий поясняет эту ситуацию. Может случиться, что в какой-то семье дед или бабушка совершали какие-то несправедливые поступки, но на них самих это никак не отразилось. Обратим внимание, их самих почему-то это никак не задело при их жизни. Однако наказание постигает их детей или внуков, которые заболевают и бывают вынуждены растратить на врачей то, что было собрано неправдой, чтобы таким образом оплатить долги предков. Но здесь существует вообще естественная закономерная связь поколений, когда предшественники что-то накопили неправедным трудом, грехами какими-то, и отдали потомкам, а потомки этим пользуются, вот этим неправедным способом нажитым имуществом, то, естественно, они будут нести на себе последствия тех грехов, с помощью которых это было накоплено и приобретено. Ну, то есть, по неволе как бы на них налагается наказание за то, чем они пользуются от предшественников, которое накоплено грехами и страстями. Странно или не странно? Ну ты ж приобрел. Странно, но ты ж приобрел, ты же пользуешься. Ты пользуешься тем, что нажито нечестиво, нажито греховно. Если ты пользуешься, значит, ты несешь определенную часть долгов, духовных долгов этих людей, которые тебе дали материальные блага с помощью своих грехов. Не хочется в это верить, да? Не хочется верить. Ну давайте читать дальше, что говорит Тарис Паисий. «Помню одну семью, на которую обрушилось много напастей. Сначала тяжкая болезнь поразила главу семьи. Несколько лет он промучился, будучи прикованным к постели, и после этого умер. Затем умерла его жена и дети, один за другим». Ну, страшные какие-то, да, последствия, ужас просто, кара какая-то. «Недавно умер и последний, пятый ребенок. Эта семья была прежде очень богатой, но дошла до нищеты, потому что для того, чтобы заплатить врачам и покрыть разные другие расходы, они распродавали все, что имели, за бесценок. Почему же на них сыплется столько болезней и бед, удивлялся я. С некоторыми членами этой семьи я был знаком. По ним было видно, что их беды не имеют ничего общего с теми благословенными испытаниями, которые посылает своим избранникам Бог». То есть бывают и по благословению Божию такие испытания и скорби, когда люди в богатстве находящиеся вдруг впадают в нищету для того, чтобы достигнуть большего совершенства. Но здесь, говорит, на это не было похоже. Здесь не совершенство достигали, а в болезнях и страданиях уходили в отчаяние, в смерть. По всей видимости, уходили в ад. «Скорее всего, подумал я, в их случае вступили в действие духовные Божьи законы». Вот так предполагает старец. «Для того, чтобы развеять сомнения, я постарался расспросить об их семье некоторых достойных доверия стариков, их земляков, которые рассказали мне следующее». Итак, он предпринимает обыкновенное расследование человеческого плана, спрашивая у всех знакомых этих людей, как они жили. Особенно старики должны были это знать. «Глава этой семьи получил от своего отца какое-то наследство и впоследствии увеличил его, совершив разные несправедливые деяния. Например, какая-то вдова просила у него взаймы денег, чтобы выдать замуж свою дочь. Свой долг она вернула бы после уборки и обмолота хлеба. Он же давал ей деньги при условии, что она перепишет на его имя свой участок под строительство дома». Ну, то есть тогда, когда у него была возможность совершить евангельскую заповедь, исполнить и получить себе ради прощения своих грехов какое-то благо от Бога за исполнение евангельской заповеди, он поступает по-другому. Он в скорбях людей, которые обращаются к нему за помощью, он с них выкручивает что-то. То есть он уже не евангельскую заповедь исполняет, он наживается на скорбях, бедах и страданиях людей нуждающихся. «Будучи в нужде, несчастная давала ему все, что он просил. Другой человек просил взаймы для того, чтобы уплатить долг банку. Взятые деньги он вернул бы после уборки хлопка, но несправедливый глава семьи не соглашался и требовал взамен целое поле». Ну, то есть фактически он просто давал деньги, но брал взамен имущество, собственность этих людей. То есть наживался. Наживался на скорбях, бедах и несчастьях вот этих людей. Не помогая по-евангельски, а именно выкручивая здесь себе выгоду на бедах, на несчастьях людей. Несчастный, боясь преследования со стороны банка, отдавал ему свое поле. Третий просил одолжить немного денег, чтобы заплатить врачам. И злой взаимодавец требовал у него корову. Ну, просто они, значит, ему продавали фактически. Он отказывался дать им в долг, ну, покупал у них что-то на эти деньги, и, наверное, по цене для него выгодной. Бедняк отдавал ему то, что он просил. Таким способом этот человек сколотил себе немалое состояние. Однако весь ропот страдальцев ударил не только по нему самому и его жене, но даже по их детям. Таким образом, вступили в действие духовные законы, и самим членам семьи несправедливого богача пришлось оказаться в шкуре тех, кто был обижен ими. Так, для оплаты врачей и прочих расходов, связанных с болезнями, несчастными случаями и другими бедами, они за бесценок распродали все, что имели. Из больших богачей они превратились в нищих и ушли из жизни все один за другим. Конечно, Бог будет судить их в соответствии со своей великой любовью и еще чем? И справедливостью. То есть напоминают нам всегда отцы, что и любовь у Господа никуда не исчезает, но и правда Божья, она не прекращается. Справедливость Божья, она не уничтожается. И милость превышает суд, но суд не исключается. Суд остается, суд сохраняется. И Бог милует тех, кто что делал? Кто других миловал. Да. Ну а как миловать того, кто других не миловал? Вот это нам с вами, ну так простая такая инструкция в жизни. Миловать можно не только тем, что кому-то что-то давать, когда просят. Миловать очень удобно особым таким способом. Когда кто-то грешит, кто-то явно грешит, и сожалеть об этом человеке, который грешит. Вот признак милости. Особенно сожалеть о тех, кто грешит против кого? Против нас. Против нас грешит. Особенно таких, если миловать, как сам Господь миловал тех, кто его распинал. Прости им отче. Они не понимают, что делать. Вот самая легкая форма милостыни – это духовная милостыня. Миловать, то есть прощать. И сожалеть о всех грешниках, и даже в отношении тех, кто против нас грешит. Но если кто-то имеет материальный достаток или какие-то технические средства помогать нуждающимся, то нужно это делать не за деньги. По возможности, если есть возможность, оказывать помощь. Кто-то говорит, ну можно ли дать в долг человеку, а вдруг не вернет. Но если ты не последний отдаешь человеку, и дети твои не будут голодать при этом, то ты дай, то ты дай. Это вдруг не вернет. Ну а если не вернет, тогда что? Назад обернись, человек, назад, на свою жизнь, на прошлое. У тебя там есть грехи? Человек подумает, говорит, есть. А если себя еще исследует хорошо, скажет, 15 раз есть. Это долги твои пред Богом? Долги. Молишься? Остави мне долги или остави нам долги наши. Точно так? Как мы оставляем должником нашим. Даже в прямом смысле, если эти слова молитвы понимать, то вот твои долги, человек, огромное число долгов. Вот то, что тебе будет должен этот человек, если никогда не сможет вернуть. Если это не последние твои деньги, то отдай. И там, как Господь устроит. Если угодно будет Господу, вернет этот человек тебе эти деньги, и ты приобретешь без всяких процентов, приобретешь огромные проценты там в духовном плане в виде прощения грехов своих. А если же не вернет этот человек, еще больше приобретешь, потому что там грехов очень много. Итак, если мы как христиане будем хоть в чем-то исполнять заповеди евангельские, то тогда мы будем видеть и результаты, духовные результаты в своей жизни. То отступило, это отошло, это простилось. Здесь в чем-то душа облегчение получила. Тут рабство и плен хотя бы немножко убавились. И так постепенно, и тут прибыль нужно собирать, и там прибыль получать, и здесь ее извлекать. Только прибыль духовную. А вот не в том, чтобы материальную прибыль приобретать, любыми безнравственными способами, даже на горе и на несчастье других людей. Конечно, Бог их будет судить в связи со своей любовью и справедливостью, а те, кто, находясь в нужде, были вынуждены продать последнее, чтобы заплатить врачам или кому-то еще, и из-за этого обнищали, получат мзду в соответствии с той неправдой, которую они претерпели. Люди же несправедливые, претерпевая такие несчастья, оплачивают ими свои долги перед Богом. Итак, те долги, которые мы накапливаем, все равно придется здесь или на земле отдавать, или в вечности отдавать. Поэтому даже если кто-то здесь на земле несправедливо собранное все потеряет, то ему не надо отчаиваться, если у него вера есть. Господь ему поможет вот эти самые долги вернуть, лучше здесь на земле. Нечестным путем добытое лучше здесь вовремя оставить, чем оно будет тем камнем на шее, который утянет, скорее всего, такую душу в ад. Тарец Паисий дальше говорит: «Дети снимают копию со своих родителей уже с колыбели. Они видят то, что делают взрослые, снимают копию и записывают на свою чистую кассету». Но тогда еще не было той современной электроники, вот этих дисков, флешек и прочее, поэтому старец говорит конкретно о копировании и занесении на кассету. То есть он говорит о том, что тот опыт, который они видят в жизни, то поведение близких, родных людей, оно копируется детьми. Дети воспринимают его как норму, и потом так все воспроизводят в жизни, чему научились от самого младенчества. Тут и интонация, тут и голос, тут и выкрики, тут и слова разнообразные, и гнев, и зависть, и смех, и хохот, и дикие вопли по телевидению и в компьютере, и ужасные там всякие сцены, и самая страшная жуткая музыка. Вот сейчас говорят, младенцы успокаиваются тогда, когда им включают на телефоне какую-нибудь там штуку на телефоне, перед ними ставят, раньше игрушки, погремушки вешали, а сейчас телефон, раз, современный, и там что-то такое ужасное такое. Прыгают, бегают, кричат, вопят, хоть кино какое-нибудь, но все равно, говорят, надо поставить. И ребенок, говорят, успокаивается. То есть не соска, не игрушки, а именно вот такой современный стиль. А как только убирают вот эту штуку, он начинает орать. То есть я сам не наблюдал такого своими глазами, но говорят очевидцы, что такое видели. Что вот такие сейчас дети, они реагируют теперь на такие способы утешения. Вот как странно. Поэтому родители должны усердно постараться отсечь свои страсти. То есть он говорит о том, что мы не должны показывать детям такие примеры. Эти примеры рождаются из наших страстей. И чтобы таких примеров не было, и этому дети не учились, нужно свои страсти отсечь. То, что некоторые из этих страстей они унаследовали от своих собственных родителей, значения не имеет. То есть мы все можем оправдаться, сказать, что я себя веду так, потому что я унаследовал эти качества от кого? От своих родителей. Это они этим болели, они страдали, и мне это передали. Так вот он говорит, старец, что этим оправдаться не удастся. Это не принимается как уважительная причина того, что мы так живем и так себя ведем. Потому что, видя в себе эти дефекты души, обнаружив их с помощью веры, мы должны с ними начать борьбу. Иначе, если мы не будем этого делать, то мы детям передадим эту свою наклонность не только в зачатии детей, а дети своим детям, то есть внукам передадут, но мы передадим это и как образец поведения, как пример, пример поведения. А это еще того хуже. Одно дело засеяли, другое еще дело примерами своими утверждаем, что так оно и должно быть. Если уж мы осознали свои грехи, страсти теперь видим, проявления, примеры проявления страстей теперь знаем и борьбу с ними ведем, то хотя бы когда при детях что-то такое у нас случится, проявится как-то наша страсть, то мы должны ребенку объяснить, что я вот здесь поступил неправильно, я вот теперь каюсь. Каюсь перед Господом, на колени даже можно встать. Господи, прости меня грешного, делаю это вполне искренне. Чтобы ребенок, видя вот такое поведение неправильно, то есть грех, он не подумал, что это норма, что так и должно быть. И ребенку также нужно внушать, что так делать нельзя, что это грех. Вот такое поведение – это грех. И грехами своими мы отталкиваем Бога и приближаем к себе злых духов. Эти злые духи будут причинять нам здесь беды, проблемы, болезни, всякие страдания, втягивать нас во всякие бедствия и происшествия, в конечном итоге после нашей смерти утянут в ад и будут мучить там вечно. Вот все это ребенку, когда он уже начинает понимать, если ему 6 лет, может быть, или даже 5, некоторые дети есть понятливые, разумные родители, верующие, должны потихонечку внушать, чтобы ребенок уже этим руководствовался. И когда у него есть эти знания, то напомнить об этом намного легче. Когда он тоже что-то согрешит, и объяснять ему с тревогой на лице, что он согрешил. И этим отталкивает Бога. И Бог не сможет сейчас защитить вот этого ребенка, защитить в какой-нибудь беде, защитить от какой-нибудь болезни, от какого-нибудь искушения, проблемы, потому что этим грехом приближается злой дух, а Бог отталкивается. Или нам самим с этим трудно согласиться? Если мы сами в это еще не верим и не понимаем этого, то мы детям-то не сможем это рассказать, мы убедить их не сможем, если сами сомневаемся в этом. А что нам в этом сомневаться? Надо посмотреть на свою прошлую жизнь. Далекие и недалекие годы жизни от сегодняшнего дня, когда мы без веры жили, без Бога, в грехах жили, вспоминать почаще свои всякие приключения, бедствия и трагедии, которые случались с нами в жизни, и делать вывод из этого. Как жил, вот такие последствия были. Чего меня вот так кувыркало, и вот до этого дошел, и туда влип, и туда залез, и отсюда не знаю, как выбрался. Почему? Жил, потому что по своим страстям. Бога отталкивал своими грехами, а злым духом давал полную волю мною управлять и руководить. А что было ожидать? Какого добра? Бог еще многого не давал сделать злым духом, надо мной проделать, не давал многого. Не хотел предать меня сразу в лапы бесам, а чтобы я очнулся от малых искушений. Малые не помогали, побольше искушений уже не запрещал. И это не помогало, еще больше искушения Господь попускал мне, и этого мне было мало. И тут я не понимал, и все, своего добивался. Но тогда в конечном итоге бывают и скорби уже очень глубокого плана. Может быть, еще очнется человек. Итак, для вразумления человека Бог попускает всякие разные искушения. Но эти искушения давно бы уже все навязали бы нам злые духи, если бы Господь не запрещал им делать всего этого, чего они могут с нами проделать, за то, что мы их к себе сами приближаем грехами и сродняемся с ними страстями нашими. Если мы подобное понимаем теперь сами, уже пришли в меру какого-то понимания смысла покаяния, смысла своих болезней души, страстей, смысла смертных грехов, то в элементарном виде мы должны это сообщать и детям. Так, чтобы они начинали с детских лет понимать, что грешить это очень опасно, это очень страшно. Даже здесь, на земле, это повлечет большие-большие беды. А в вечности это будет ад, вечная мука в аду среди этих самых злых духов и по-настоящему свирепых и жесточайших людей, которых даже на земле-то все боятся. Итак, старец Паисий говорит, что этим нам не оправдаться. Если мы будем говорить, что мы не виноваты, мы вот от своих родителей это все восприняли. Они не только дадут ответ Богу за то, что не подъяли подвиг, чтобы отсечь эти страсти, но также понесут ответственность за то, что передают эти страсти своим детям. Ну, то есть мы не только примеры показываем им, но мы еще и страсти-то им передаем вообще при зачатии, потому что не приготовились к зачатию своих детей. В каком страстном греховном состоянии были, в этом состоянии детей и зачинали. А вот они такие и родились. Опять его спрашивают. Геронда, одна 40-летняя госпожа, мать взрослых детей, забеременела, и сейчас уже на третьем месяце, 40-летняя, обратите внимание. Ее муж настаивает на аборте и угрожает, что в противном случае разведется с нею. Он и так отвечает. Если она сделает аборт, то расплачиваться за него будут ее другие дети болезнями и несчастными случаями. Ну, старец Паисий, то ли говоришь? В нашей новой религии, которая называется гуманизм, это не вписывается никак. Мы не хотим, чтобы так было. Мы хотим делать зло, и чтобы за него не отвечать никак. Вот что мы хотим. И чтобы всякое наше зло снисходительно нам прощалось сразу, без всякого покаяния, как будто его и не было. А еще лучше, чтобы о нем никто не знал. Тогда Бог должен быть для этой новой религии гуманизма таким, чтобы он только все прощал, любил, содействовал, помогал и во всем, и в том числе и в грехах наших. и в страстях наших, в любых наших желаниях, которые рождаются из наших страстей. Вот к чему мы подкатываемся постепенно. Человеку можно все, что ему хочется. Ну, лишь бы гражданский закон старался не нарушать, который отчасти ограничивает все-таки зло здесь на земле, отчасти. Но есть евангельский закон, который намного выше гражданского закона. Вот мы хотим, чтобы его не было больше, чтобы его упразднить. А он фактически упразднен, потому что Евангелие читается без толкования, заповеди евангельские в Евангелии не видятся никем, об этом постоянно нам не говорится на каждом богослужении. Вдогонку нам не кричат священники вот эти вот слова серьезные и порой даже страшные слова, что все равно нам придется предстать на суд Божий. Вот один пастырь современный вышел на проповедь в конце литургии и так начал говорить красочно, так начал говорить увлеченно про то, что придет конец света. И даже, наверное, все стояли и содрогались, наверное, в храме, вот если послушать, прямо так, знаете, задевает. Он так говорит, вот тут Господь закроет двери в рай, и будем стоять стучаться снаружи в эти двери, пусти, открой. Он скажет, отойдите от меня, никогда не знал вас. Ну, как вот и с девами, с юродивыми, да? Действительно, реальный ведь пример. Реальный пример. И он вот так говорит проповедь, очень ярко, очень красочно, и потом говорит, мы в конце концов должны понять, что не надо делать вот это, называет один грех. И так можно догадаться, что он хочет сейчас перечислить целую цепочку грехов, которые делать нельзя. Называет один грех, и его что-то клинит. Он останавливается, потом хлопает себя ладошкой по голове. Забыл, говорит, ладно, и давай опять, значит, ад будет, значит, рай закроется и так далее, и так далее. Вот смотрите, немощь какая. Какая немощь в пастырях? Есть ли еще кто-то, хотя бы кто-то из пастырей современных, еще способен говорить о конце, о суде Божьем, об аде? Так он грехи-то назвать не может уже. А за что будет ад? Ну как нам знать? Ну кто нам скажет, а за что ад бывает? Что делать нельзя? Вот хотел человек, и так был горяч, так искренен был, и хотел назвать ну хотя бы какой-то список грехов, которые делать нельзя. Назвал один грех и споткнулся. Вот так. Вот качество, вот уровень. Ладно, хоть этот говорит вообще о кончине, а другие вообще стараются это убрать из темы вообще проповеди. Про спорт могут сказать. Сам воно сказать, что наша футбольная команда там то-то, 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 то-то. Но есть люди, которые покаяние ищут, у них просто рот открывается при этом и говорят, вот это да. Ждали о страхе Божьем, ждали о покаянии, вместо этого про футбол услышали. Ну что поделаешь, такие времена.